Олег Дивов. «Чужая земля». Пролог. 6 июля. Аэродром базового лагеря экспедиции МВО РФ на Z-2. Помню, как сейчас. Я стоял на краю летного поля, а экипаж Чернецкого шел к своему конвертоплану, и командир смотрел куда-то вдаль, не замечая никого. Зато второй пилот мне подмигнул. В темно-синей форме гражданской авиации они все были очень красивые и деловые. Прямо хоть лети с ними вместе спасать мир. Но вот нутром понимаешь, что им можно, а тебе нет. Небо закрыто до особого распоряжения, и если эти бедовые парни решили вопреки запрету подняться в воздух по неотложному геройскому делу, ты-то не дергайся, ты же не герой. Следом за экипажем шли геологи, которым тоже летать нельзя, но в своих защитных робах они смотрелись рядом с авиаторами как багаж, демонстрируя всем видом, что раз Чернецкий задумал грузить балласт, ему лучше знать. А ты расслабься, жуй травинку и не мешай подвигу. Зря, что ли, тебе подмигнули. День выдался пасмурным, едва ли не впервые за все жгучее местное лето, и ветерок шелестел степным ковылем. Впереди, за границей летного поля, не было ничего, что напоминало бы о человеке. Только серая равнина до горизонта. Если смотреть туда, можно, наверное, притвориться, что никого нет вокруг и ничего не происходит. Или закрыть глаза и, слушая тихий шепот степи, улететь мыслями далеко-далеко. И хоть на миг забыть, где мы сейчас и сколько наших здесь навеки. Непозволительная роскошь. Травинку я жевал и глазил по сторонам не ради безделья. Стояли мы тут с великим вождем Унгусманом по прозвищу Тунгус, имея беседу на актуальные темы внутренней политики. Смотреть на верховного правителя династии Ун, когда он с тобой говорит, невежливо. Но совсем опустить очи долу не позволял уже мой персональный статус. Пришлось, навострив уши, озираться туда-сюда. То на далекую глинобитную стену местной столицы, где мудро и жестко правит Тунгус, то на домике нашей базы, где свирепствует начальник экспедиции полковник Газин. В обоих случаях зрелище не радовало. Я слишком хорошо знал, что творится там, внутри, и слишком хорошо видел, как крепко мы влипли. А на орбите звездолет, только нас не заберет. Очень не вовремя я вспомнил, что путь домой закрыт. Моя третья вахта за 20 световых лет от Земли подходит к концу, но вряд ли завершится. Мои навыки дипломата больше не имеют значения. Я никому не могу помочь, от меня никакого толку. День за днем я честно тяну лямку рядового члена экспедиции и мог бы в том найти утешение, да не получается. Временами так устаю, что готов сдохнуть, но даже на это не имею права. И тут летчики пошли к своей машине. Пока я пытался сообразить, что за авантюру они замышляют, Тунгус весь подобрался, двухметровая антрацитовая громадина, и сделал короткий, едва заметный жест от живота, будто оттолкнул Чернецкого тыльной стороной ладони. У аборигенов это универсальный знак сопричастности и пожелание скорейшего исполнения задуманного. Чернецкий вдруг оглянулся через плечо и кивнул Тунгусу. Грешным делом я испытал вместе с недоумением известное облегчение. Вождь меня совершенно измучил. Приятно было отвлечься. Не знаю, объяснит ли это мое замешательство, но великий вождь Унгусман действительно великий. У нас таких не делают. Видит насквозь все живое, а оно его слушается. Даже лютые степные псы виляют перед ним хвостами, словно земные собаки. И когда этот ослепительно черный и оглушительно харизматичный дядька начинает на тебя давить, а ты, согласно этикету, жуешь травинку и делаешь одухотворенное лицо, ей-богу, даже война обрадует. Обычно вождь меня не плющит своим величием, держит за равного. Мы знакомы 3 года. Тунгус зовет вашего покорного слугу другом, и сегодня чисто по-дружески так наступил на горло, что я счастлив был отдышаться хоть самую малость. А Тунгус сказал, провожая летчиков взглядом. «Хорошие парни, доброе задумали. Почему ваши начальники запрещают им?» И сам же ответил. «Начальники боятся потерять силу управления. Понимаю. Сам такой. Иногда проще все запретить, чем устранять последствия. Особенно в трудные времена. Но, если находится герой...» Я не успевал переводить слово в слово, но общий посыл был ясен. Тунгус пытался донести до меня простую мысль, что правильный вождь умеет замечать правильных героев. И даже когда всем запрещено все подчистую, надо оставлять лазейки для хороших парней, задумавших доброе. Вдруг они своим самоуправством выручат племя. Не казнить же их потом. Второй смысловой слой я тоже выловил. Тунгус деликатно намекнул, что очень уважает полковника Газина. Но в нынешних обстоятельствах стоило бы наплевать на отдельные запреты, а то как бы не стало хуже. Сдохнем же. У местных есть аналог нашему понятию «интуиция». И Тунгус говорил, что в мирной жизни полагаться на интуицию глупо, зато в моменты смертельного риска именно ее надо слушать. Летчики, на взгляд Тунгуса, сейчас повиновались инстинкту и потому имели шанс на победу, а контрольная башня аэродрома, с которой вдруг начали орать невнятное, но явно неприятное, она как стояла на месте, так и обречена стоять, покуда не рухнет. Ну и заткнулась бы, сошла бы за умную. «Вот семеро смелых», — провозгласил вождь. «Запомни их, друг мой. Наверное, их потом накажут. Но такие, как они, проложили твоему народу дорогу к звездам». Тунгуса так разобрало, что он даже руку положил мне на плечо, а другую эпически простер Чернецкому во след. Я ничего не понимал, кроме того, что вождь, в отличие от меня, все понимает. Честно говоря, я не мог в тот момент нормально исполнять служебные обязанности, поскольку боролся с приступом паники. Вождь пришел по вопросу, как я уже говорил, внутренней политики. Он настоятельно советовал мне сделать ребенка его младшей дочери, прекрасной Унгали. Тунгус знал, я буду против. А я вдруг подумал, что очень даже за. Помирать так с музыкой. Тут мне и стало дурно. Впервые по-настоящему дурно за эти безумные полгода, когда на глазах развалилось все, и прахом шли былые достижения, и смерть дышала в затылок каждый божий день. Мы метались в поисках выхода, делали глупости, нарушали правила, теряли товарища, это было естественно. И тогда я не чувствовал страха. Теперь, когда стало ясно, что полетела к черту моя профессиональная этика, испугался. Значит, край настал. То ли сдают нервишки, то ли я чую, как близко погибель, и мечтаю хоть под конец побыть нормальным человеком, которому можно просто влюбиться и не обманывать себя, будто он ходит во дворец вождя исключительно по долгу службы. Помнится, когда меня тут заподозрили в жестоком убийстве с особым цинизмом, я не испугался вовсе. Было просто грустно и немного даже смешно, а сейчас накатило хоть плачь. А великий вождь Тунгусман, папуас этакой, не боится ничего. Он считает, что у нас временные трудности, и русские с ними совладают. Если не будут мешать своим героям, то совладают прямо сейчас. Мы уже сами в себе разуверились, а инопланетянин верит в нас. Спасибо ему, конечно. Тяжелая рука вождя лежала на моем плече, и профессионал во мне требовал анализировать это, а человек просто впитывал доброе тепло и пытался думать о хорошем. А семеро смелых, растуды их туды, полезли в конвертоплан.